17:05 в Москве. Всем здравствуйте. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Напоминаю, что нас надо поддерживать, если вы хотите нас смотреть. Но это ни в коем случае не давление, всего лишь манипуляция. Меня зовут Ирина Воробьева, это программа «Понятия». И в ближайший час почти что мы будем здесь с Виктором Вахштайном, моим сведущим. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Но есть такие дни, когда, в принципе, можно говорить о хороших новостях, но они у нас другие. Первая хорошая новость заключается в том, что мы с вами постараемся, я очень аккуратно сейчас, постараемся встречаться немного чаще. Вы просили, мы поговорили об этом и решили, что, может быть, мы можем не раз в месяц, раз в две недели. Вот, поэтому в следующий раз мы увидимся через две недели, а там посмотрим. Ваша
манипуляция, меня зовут Ирина Воробьёва, это программа «Понятия».
Секундочку. Это у меня замедленный YouTube решил, значит, неожиданно перестать замедляться. В России просто замедляет YouTube, вот, поэтому я забыла, что включила трансляцию. Вот, она такая раз решила, что да. Во-вторых, следующая хорошая новость заключается в том, что в предыдущую программу, которую мы делали про испанский стыд, добавлен список литературы, которую обещали в прошлый раз, точнее, обещал вам Виктор Вахштайн. Он сделал, и мы добавили этот список литературы, и, собственно, к этому выпуску тоже, он, надеюсь, будет. Ну, все, на этом, так сказать, с хорошими новостями как бы заканчиваем. Переходим к нашей теме. А тема у нас звучит сегодня как «Зашквар и табу». Мне кажется, придется объясняться, почему мы назвали так тему, о чем мы, собственно, будем говорить.
На фоне, да, такой формулировки темы уже ожидал от вас фразы «придется пояснить за базар». Вот, проблема в том, что социологическое понятие «осквернение», оно очень плохо переводится на язык, у него сразу возникает куча религиозных коннотаций, это не случайно. Но его более понятная, я думаю, и куда, кстати, более близкая коннотация – это «зашквар». Вот то, что мы в силу того, что российский язык повседневный довольно быстро, так или иначе, связан с местом, проявлением нечистого в повседневности. И вот, собственно, другое значение скверно. Да, вот это как раз то, что... Это то, почему пришлось выбрать тему «зашквар», потому что тема осквернения, наверное, это увела бы немножко по ассоциации в сторону.
Да, но я на самом деле сейчас поняла, что буду в следующий раз как-то более аккуратно использовать слово «зашквар», потому что оно у меня немножко про другое. То есть у меня вот, условно говоря, сакральное там или осквернение – это какое-то все-таки действительно несколько религиозное. А вот что касается «зашквара», это скорее такое, опять же, ну немножко кринж, но такое стыдное что-то такое. Ну, такое.
Это как раз тема предыдущего нашего эфира. Да, но, кстати, вот что-то стыдное – это важная коннотация, более важная, чем коннотация религиозная. Просто потому что, когда мы даже говорим слово «сакральное», то, конечно, первая ассоциация – то, что связано с религией. Но вообще нет. Да? А в основе вот этого направления мышления, в рамках которого мы с вами пока провели три эфира, я думаю, уже из него надо выгребать в какой-то момент, лежит базовое представление о том, что независимо от степени религиозности общества, независимо от степени религиозности каждого конкретного человека, в социальной жизни всегда будет присутствовать вот это базовое различение между сакральным и профанным. Профанное – это то, что можно обсуждать. Профанное – это то, над чем можно смеяться. Профанное – это то, что мы делаем, иногда не придавая этому особого значения. Ну, вот, например, пойдем мы в этот магазин или в этот магазин, запишемся на прием к этому врачу или к этому врачу, я не знаю, ну, вот такие вот примерно, да, будем голосовать за этого депутата или за этого депутата в демократической ситуации, когда за этим не стоит какой-то по-настоящему решающий жизненный выбор. Это профанное, повседневное, доступное обсуждению.
И человек то, в целом... что мы обсуждаем каждый день в эфире.
Ну, на самом деле уже нет. Это так было. Либо что-то, о чем не говорят, потому что боятся прикоснуться к чему-то грязному, неприятному. чему-то, что воплощает символ зла. И поэтому вот есть профанное, есть два региона сакрального. Сакральное чистое и сакральное нечистое. И в целом в нормальном мире, в таком благополучном относительно обществе, человек мог прожить всю свою жизнь, находясь в регионе профанном, и даже не знать о том, что по-настоящему может вызвать у него ощущение абсолютного трепета и возмущения, которое он разделяет с другими людьми, вплоть до того, что хочется убить. Или есть темы, вещи, события, которые вызовут у него такое ощущение подъема, восторга, ощущение, опять же, единства с другими людьми, которые тоже в восторге от этого события. Вот это как раз по таким эмоциям мы ловим проявление сакрального. Сакрального чистого, сакрального нечистого. Чувство моральной правоты и осознание того, что ты в этот момент говоришь от лица чего-то большего, чем ты. В целом, можно было прожить и обсуждать огурцы или исполнение какой-нибудь симфонии или последний сериал, который вы посмотрели.
Это же все могут обсуждать. Это же вот поэтому это нельзя оставаться только в этом.
Нет. Потому что до какого-то момента люди, которые привыкли в такой логике жить, логике, где все должно быть так или иначе находиться в регионе профанного и не кодироваться как возвышенное или скверное, эти люди в какой-то момент вдруг обнаружили себя, считавшие сами себя циниками, считавшие себя людьми предельно рациональными, для которых нет таких тем, которые нельзя обсуждать, нет таких слов, которые нельзя произносить, нет таких чувств, которые нельзя оскорбить коллективно. Они вдруг в какой-то момент обнаруживают себя в пароксизме гнева, с чувством того, что только что на их глазах произошло немыслимое. Или на их глазах осквернили что-то, что они даже не знали, что было для них свято. Или наоборот, да, вдруг что-то нечистое проникло в этот их уютный мирок, и все, что им казалось нормальным, естественным, само собой разумеющимся, как минимум доступным к рациональному обсуждению, было всего лишь контейнером зла, который в этом скрывалось, и который вдруг выступило наружу и проявило себя. Поэтому до определенного момента социология повседневности рулит. Да? До определенного момента мы изучаем повседневный мир людей и говорим, вот это есть социальная жизнь. С какого-то момента встает призрак Дюргейма и говорит, ну да как, я вам сейчас покажу социальную жизнь. И тут мы вдруг видим абсолютно такие аборигенские чувства, эмоции, действия, в том числе внутри самих себя. Я приведу простой пример, Ирина. Если я сейчас начну шутить про пожары, про лесные, если бы я оказался с вами в одной комнате, жить бы мне оставалось до конца эфира недолго. Потому что даже у очень рациональных людей есть вещи, которые лучше не говорить в их присутствии.
Нет, ну ладно, я, конечно, тот еще, но я бы ничего, нет. Я очень спокойная, очень, нет.
Я бы дождалась конца эфира, да, вот так и говорите.
Не повод портить эфир, вот, но это повод портить отношения, конечно, да.
А что у нас теперь не является поводом для того, чтобы испортить отношения? Но вот как раз, когда мы говорим про два этих региона, сакрального чистого, сакрального нечистого, то у нас, по сути, есть два источника осквернения. То есть две стратегии, две операции, при которых что-то становится скверным. Первое – это профанация. Профанация, когда что-то абсолютно запредельно, такой символ святости, моральный компас, что-то, почему люди сверяют то, что они принадлежат одной группе людей, то, что связано с их идентичностью, вдруг начинает профанировать. Самый простой пример профанирования – это шутка, это стёб. Это как раз такое вполне карнавальное помещение чего-то святого во что-то профанное.
Дайте я еще чуть-чуть переведу. Mm-hmm. То есть, условно говоря, если у меня верующий друг, вот, я начинаю ему рассказывать какие-то похабные анекдоты про религию, вот, то он, конечно же, расстроится, потому что я смешала как бы его веру с чем-то вот низменным, таким каким-то ужасным.
Это если вы хотите пример из религиозной жизни, то тогда, конечно, да, профанирование – это пусть и рает. Это яркий пример такого перевода чего-то, связанного с религиозной сакральностью, в профанный мир. Мир повседневного, да, такой ограничен. Но на самом деле, опять же, это не обязательно про религию. Сакральное – куда более широкая категория. Почему стендаперы вдруг в какой-то момент стали объектом не просто политической травли, потому что в России, в принципе, объектом политических репрессий может стать любой, независимо от профессии, а они стали объектом коллективного массового негодования с доносами, да, с нападениями на улицах. Потому что то, что до этого воспринималось как, в общем, вполне доступный регион профанного, профанизации, но в тот момент, когда сакральное начинает давать о себе знать, все больше и больше высказываний воспринимаются большими группами людей как профанирующие, оскверняющие, да, уберите свои грязные лапы, как ты смеешь шутить, и хорошо стебаться над оскорбленными чувствами там, но представьте себе стендап на тему смерти Навального. Как это будет воспринято большой группой людей, в том числе среди наших с вами общих знакомых?
Да, я понимаю, но с другой стороны, я видела, извините, перебью, я видела стендап, значит, про «Новую газету», и там чувак ржал, что, значит, в «Новой газете» куча убитых журналистов, и, значит, у нас там постоянная угроза жизни, а мы даем объявление о новой вакансии. Типа мы такие оптимисты, охренеть. Зал просто был в лёшку. Честно скажу, мне было смешно.
Ну, вот. Это и мне смешно. Но да, давайте не сравнивать объявление о вакансии в «Новой газете» с каким-нибудь жестким стендапом на тему похорон Навального или вчерашнего обмена.
Да, я понимаю, но многие люди реально обиделись, они считают, что над этим шутить нельзя ни в коем случае просто.
Ну, особенно если эти люди связаны с «Новой газетой». Понимаю, я бы не стал, например, вот не стал бы шутить в вашем присутствии про пожары, но это скорее из-за чувства самосохранения. И точно так же, вот когда мы говорим про то, что есть некоторый набор... хорошо, давайте другой пример профанации. 2015 год, помните термин «победобесие»? Вот для немалой группы людей, которые не были ни путинистами, ни антипутинистами, которые, в общем, пребывали значительную часть своей жизни в профанном мире, для них 9 мая оставалось сакральной датой, потому что это семейный праздник, с учетом того, сколько семей сохраняют память о погибших. Или о тех, кто дошел до Берлина и вернулся, да, еще героический нарратив семейный. Это независимо было от за Путина или против Путина, это независимо было от степени политизации. Это был некоторый второй по значимости праздник после Нового года. И вот начинается вот эта апроприация, использование символов 9 мая в государственной пропаганде, и после 2015 года куча людей перестают отмечать этот день. Куча людей начинает воспринимать то, что у них отобрали что-то очень важное, что это важное больше не свято, потому что теперь... немыслимо себе представить там ребенка с георгиевской ленточкой после 2015 года. Вот те, для кого 2015 год был рубежной датой и кто очень болезненно воспринял осквернение, десакрализацию 9 мая, это как раз была история, связанная с профанированием. То есть что-то святое для семьи, что-то, что связывает поколения друг с другом, что-то, что придает некоторую идентичность роду, семье, вдруг вот с этим бессмертным полком, с этими пилотками на улице, с этим очевидно вписанным в государственный идеологический нарратив рефреймингом, как у нас это называется. Вот пример профанирования.
Хотя, не кстати, тут тоже надо сделать ремарку, что «Бессмертный полк» изначально была прекрасная история, которую придумали томские журналисты ТВ-2, и это была, правда, очень крутая история. Ну вот, и это тоже превратили непонятно во что.
Вот то, что испытывали томские журналисты, когда видели, во что это превращается, я думаю, вот это будет самый яркий пример осквернения через профанирование. Но это одна история. Да? То есть что это нам в этот момент говорит товарищ Дюргей? Он говорит, вот есть регион сакрального чистого, и во всех племенах, независимо от того, это племена 21 века или племена аборигенские, сакральное чистое должно быть отделено непрозрачной границей от профанного. Когда сакральное чистое оказывается профанировано, перенесено в этот мир, да, граница нарушена, это очень сильное нарушение табу, и дальше вы испытываете чувство, как будто кто-то ментовским сапогом втаптывает ваши семейные фотографии в грязь, или сжигает флаг, есть люди, которые на это реагируют очень болезненно. Вот такие вот вещи. Но это именно через профанирование. Да, есть вторая стратегия.
Подождите, сейчас здесь еще один вопрос. Ну, то есть получается, что сакральное – это нечто отделенное от как бы обыденного профанного чем-то какой-то вот там, да?
Но... это то, через что мы его понимаем, но при этом оно может быть сакральное чистое отделенное и сакральное нечистое отделенное. И то, и другое отделенное.
Да, но при этом, условно говоря, существует ли эта граница, это разделение, решаем мы сами. То есть ведь для кого-то, ну, условно говоря, пожары, да пусть оно горит все синим пламенем, да, для кого-то там 9 мая никогда не был праздником. То есть это все равно как бы мы сами эти границы ставим.
Это важный момент, это очень правильный исследовательский вопрос, потому что если мы посмотрим на классику антропологическую, которая занимается исследованием относительно простых социальных агрегатов, да простят меня антропологи за такое чудовищное колониальное высказывание, то там более или менее понятно, есть некоторая общая для племени система коллективных представлений, и это отделение сакрального от профанного, его в пространстве видно. Ну вот, да, это вот типа святое место, сюда кроме шамана никому нельзя заходить. Да, вот это чуринга, ее никому, кроме шамана, нельзя трогать. То есть это отделено, в том числе система ритуальных запретов, табу, она для того и нужна в племени, чтобы поддерживать эту границу. Мы с вами сегодня принадлежим одновременно куче племен, и мы постоянно вынуждены производить вот эту сонастройку коллективных представлений, то, что мы одинаково представляем границу между добром и злом с одной стороны, между добром, злом и повседневностью с другой. Как следствие появляется вот эта проблема кодирования, то, что люди, воспринимая события внешнего мира, пропускают их через свою систему развлечений, да, через свою оптику, и дальше эти события, люди, объекты, места попадают либо в регион профанного, мы можем про это говорить, все нормально, либо в регион сакрального чистого, либо в регион сакрального нечистого. А дальше есть еще коллективные стратегии, которые люди используют для того, чтобы убедить всех остальных, что нет, над этим нельзя смеяться. Это сакральное, нечистое. Это вы над чем ржете это вообще? Да? Или это сакральное, чистое, уберите свои грязные лапы. Пример – это открытие Олимпиады. Мы тут сидим, ждем апокалипсиса, да, о чем нам поговорить, разумеется, о церемонии открытия Олимпиады, которая была считана частью людей как осквернение, профанирование сакральных символов, попрание святынь, тайная вечеря. Посмотрите, что они сделали, да, то есть это яркий пример отнесения, кодирования данного события, его перемещения в регион сакрального нечистого. Почему? Потому что там произошла профанация святого. Сакральное чистое карнавальным образом перенесено вот в этот вот вертеп, вот эту оргию, простите. Оно тем самым загрязняется, оскверняется, и теперь, чтобы восстановить порядок, нам нужно само это событие отнести к сакральному нечистому, а тайную вечерю обратно запихнуть в регион сакрального чистого. Были люди, которые произвели операцию рефрейминга, они такие, наоборот, это и есть ценности демократии, свободы. Посмотрите, как они сшили тонко историю, культуру, политику и спорт. Это же воплощение духа свободной Франции. То есть они берут события Олимпиады и переносят в регион сакрального чистого. Что как раз именно это... Нет, это уже не просто событие открытия Олимпиады. Это не просто шоу. Если это просто шоу, то это профанное, это можно обсуждать. Нет, теперь это воплощение духа свободолюбивой французской демократии. Более того, теперь это воплощение духа европейских ценностей. И если вам не понравилось это, то вы дремучий, архаичный... Значит, лаптем щи хлебающий Илон Маск, по-видимому. А теперь, люди, для которых это просто профанное, да, то есть про это все еще можно говорить не с пеной у рта, типа покусились на святое, не с пеной у рта, типа это и есть воплощенная демократия, люди оказались в какой-то момент в меньшинстве. Ну, то есть, и тоже огребли за то, что типа, ну, конечно, вы можете просто написать, что вас не интересуют такие вещи, как правильно писать в Фейсбуке, что вы не интересуетесь Олимпиадой. Вот это кодировано. Вот это то, что производится усилие. Она не сама по себе является воплощением символов инклюзии. Она становится воплощением символов инклюзии при условии, что эта группа побеждает.
Хорошо, но там была еще одна версия. В отношении всех, кто смотрел это открытие, и не впал в экстаз ни в ту, ни в другую сторону, что просто вам не дано это понять. Вы просто не можете своим вот мозгом и чувствами просто не можете это понять и почувствовать. Вот, но на самом деле вот за этим ехидством стоит же тоже что-то вот подобное. То есть мы же действительно начинаем отделять людей, которые говорят, я типа вообще не понимаю, при чем здесь там, не знаю, почему вы считаете это сакральным чистым или сакральным нечистым. Мы говорим просто, ты недалекий.
Это ровно то, с чего начинается съеживание повседневности. Потому что в целом повседневность, ну, довольно большой регион. Да? Вот моя любимая метафора из Пелевина – это как раз про человека, который просыпается на лекции, засыпает на лекции, просыпается уже в армии, засыпает в армии, просыпается на собственной свадьбе, засыпает на собственной свадьбе. Ну вот просыпается уже ближе к похоронам. То есть его жизнь в целом 90% времени состоит из вот такого рутинного, непроблематичного повседневного существования. Но бывают моменты пробуждения. Это как раз то, как описывают мир социологи повседневности. То есть большую часть своей жизни мы проводим в регионе профанного, да, то есть не впадая в пароксизмы восторга или коллективного негодования, не испытывая ощущения опьяняющей моральной правоты с другими людьми, точно так же не испытывая ощущения «я ему вот сейчас просто башку оторвал, если бы он здесь оказался поблизости», и мысленно прокручивая в голове, как именно бы ты это сделал. Да, то есть вот это как бы социолог повседневности, который говорит, ну вот повседневность – это 90% социальной жизни. Но вот то, что как раз вы описываете, ты просто не догоняешь, ты просто недалекий, ты просто погружен вот в это свое профанное, рутинное существование. Это то, каким образом происходит расширение зоны сакрального. Но расширение зоны сакрального чистого, когда вы начинаете отдавать себе отчет, как много вещей для вас по-настоящему свято, и как много вещей вызывают у вас ощущение того, что не совсем мир зол, да, что есть вот эти вспышки героического самопожертвования. Мир, когда вдруг... Ситуация, в которых мир вдруг оказывается справедлив. Да, удивительно. Но это, как правило, имеет в качестве своего побочного эффекта расширение региона сакрального нечистого тоже. То есть список зла, такой расстрельный список Аристарк, увеличивается ежесекундно. Вот через какое-то время вы обнаруживаете себя в ситуации, когда профанного не остается. Когда вы идете покупать огурцы, отдавая себе отчет в том, вы не должны купить именно эти огурцы, потому что этим вы поддержите проклятый тоталитарный режим. Вы должны купить эти огурцы. То есть когда у вас не остается тем, которые бы автоматически не выбрасывали вас в ситуацию сакрального чистого или сакрального нечистого. И дальше только вопрос, это зло или добро. А вопрос в том, что это не зло, не добро, то повседневный профанный мир больше не возникает. И дальше возникает, появляется уже у социологов другой исследовательский вопрос, является ли зло автономным? Есть ли у сакрального нечистого логика отличная, своя собственная логика зла? Замечательная работа Джеффри Александера называется «Культура социология зла». Или зло – это всегда вот результат профанирования, осквернения через смешение сакрального чистого с профанным.
То есть получается, вот, что вот здесь у нас находится, условно говоря, сакрально чистое, здесь профанное, здесь сакрально нечистое. И ты просто роняешь, ну, как бы...
Вот ну, как бы да, это если, опять же, религиозная картина мира, где есть рай, земля и ад. Но в целом все-таки у нас это по-другому. Вот есть вот повседневность, это слой фундаментальный, под ним ничего нет, а над ним возвышаются, соответственно, сакральное чистое и сакральное нечистое. Для нас ад и рай гораздо ближе друг к другу, чем к земле. Да? То есть они плюс-минус на одном уровне. Мы проклятые релятивисты, мы исследователи, у нас так получается. Видеть симметрию между раем и адом – наша обязанность. И дальше только надо понять, у ада есть суверенитет или ад наполняется тем, что падало с небес? Извините за такой метафорический ряд. Вот то, что мы перед этим говорили, это профанация священного, когда что-то пачкается и тем самым относится, значит, падший ангел перемещается.
Да-да-да, черти – это просто падшие ангелы, да, предавшие Бога.
Вот, и вот Джеффри Александер, как раз наследник Дюргейма, глава Ельской школы культуры социологии, говорит, нет, простите, у ада есть суверенитет. У зла есть своя собственная логика. Поэтому мы уже говорим не про вот эту вот стандартную механику осквернения через профанацию. Да, когда мы своими грязными карнавальными лапами покусились на что-то, что для людей символ абсолютного блага, и вот эта зашкваренная, оскверненная, бывшая святыня, теперь надо ее как-то отмыть, а всех, кто это сделал, в ад. Нет, говорит он, вообще есть вторая логика, это как раз когда из региона сакрального нечистого начинает что-то пробиваться в регион повседневности. Например, когда вы узнаете, что человек, с которым вы как-то приятельствовали, возможно, шапочно, но пили, и пару раз говорили по душам, оказался агентом ФСБ, который собирал информацию на вас и еще на кучу ваших знакомых через вас. Вот это, да, вот там никакая святыня не была запятна. Но там не произошло профанации, да, десакрализации сакрального светлого. Нет, просто из сакрального нечистого вылезла тварь, очень долго успешно, значит, прикидывалась частью повседневного мира, И теперь та часть повседневного мира, где оно ползало, она для вас становится оскверненной. Вот это как раз десакрализация, связанная с чувством жуткого. Это другой тип осквернения. Жуткое, это вот психологи хорошо описывают, он Хаймлих. Но это когда вы обнаруживаете, вот, это один из симптомов психического заболевания, когда человек говорит, пока я спал, они вынесли все вещи из моей квартиры и заменили их точными копиями. Да, когда вы приходите домой, протягиваете, садитесь на свой любимый диван продавленный, притягиваете руку к тому, чтобы погладить свою кошку, и тут понимаете, что это не ваша квартира, не ваш диван и не ваша кошка, да и вообще не кошка. А вот это вот обнаружение темной стороны повседневного, это уже другой тип осквернения. Да? И в этот момент...
Опять же, перебью, это как одна из пыток Штази была, когда они передвигали немножечко, заходили...
Газлайтинг.
И немножко передвигали предметы, да, то есть не чуть-чуть прям совсем, и человек сходил с ума, потому что он не понимал, что происходит.
С этим тоже есть много интересных психологических экспериментов, но поскольку я не популяризатор психологии, я туда не пойду.
Так пока что, сейчас, подождите, мы еще полгодика поработаем, начнем и туда тоже.
То есть социология кончится, дойдем до психологии.
Нет, да. Просто наши зрители начнут, мне кажется, говорить, ну ладно, хорошо, а вот это объясните, а вот это что? А это вот как?
Не-не-не, я завязал в психологическом образовании. А пока достаточно вот этого. Вот у нас есть с вами три региона, вот у нас есть мир повседневности, вот у нас, например, ситуация, когда осквернение возникает через попрание святыни, через downking, да, то есть приземление, смешение священного с профанным. И есть ситуация, когда, если мы признаем автономию ада, если мы признаем, что у сакрального нечистого своя собственная логика, что сакральное нечистое – это не просто зашкваренное добро, а вполне себе самостоятельный регион темных символов, то вот мы обнаруживаем, как люди, например, начинают производить операции очищения, когда им начинает казаться, что они сами прикоснулись к чему-то, что теперь ложится на них пятном позора, и тут же нужно публично и коллективно излить свою ярость на то, что вчера было твоим коллегой по работе, на то, что вчера было твоим любимым экспертом на Ютубе, на то, что вчера было твоим студентом, да, и указать, что нет, теперь это символ зла, да, то есть оказалось, что это зло. Вот. А что-то слишком пафосно сейчас получилось. Но тут я просто стараюсь не приводить слишком много примеров, потому что, к сожалению, такие ритуалы очищения на нашей с вами памяти их было с избытком.
Ну, я бы сказала, что и в ту, и в другую сторону было много ритуалов, и так, и так. Но еще, ну, уточнение. Ну, то есть получается, что сакральное нечистое – это в том числе, когда, условно говоря, люди точно знают, что так делать нельзя, но делают это.
Нет, сакральное нечистое – это когда в восприятии большой группы людей нечто причисляется к источнику абсолютного зла. Ну, я приведу пример. Вот в американском восприятии 19 века абсолютным злом конца 19-го, начала 20 века было рабство. И поэтому в публичных дебатах, например, очень важную роль сыграло сравнение положения женщины в американской семье с рабством. Для того, чтобы показать, что вот это так не должно быть. И по мере того, как это происходит, такого рода эманация, да, то есть через аналогию, это называется, там дальше есть две логики, как сакральное нечистое проникает в профанный мир через аналогию, через метонимию, но это отдельная тема. Это такой очень важный культурный код, при том, что это словосочетание само теперь относится к, у ученых, проходит по региону сакрального нечистого, его уже нельзя использовать, но мы все еще будем его использовать по старинке. В 20 веке таким абсолютным символом зла стал Холокост. Mm-hmm. То есть и через апелляции к Холокосту производится демонизация, да, производится вот этот ритуал записывания чего-то в регион абсолютного зла через соприкосновение. Поэтому, например, ректор Дартмутского колледжа, когда в 1945 году говорит о том, что он не будет отменять квоты для абитуриентов-евреев, то, что он таким образом борется с антисемитизмом, потому что когда, если он отменит квоты, то на юридические и медицинские специальности поступят одни евреи, и это будет источником антисемитизма. И когда он это за 5 лет до этого сказал, проблем не было, потому что это было профанным, то есть чем-то, что можно обсуждать. Можно или нельзя вводить этнические квоты при приеме в ВУЗ. Если их устранить, то у нас будет сильная диспропорция этническая, это будет означать, что возникнет этническая напряженность на кампусе, мы, наверное, не будем этого делать. Но в 1945 году антисемитизм уже очень прочно ассоциировался в восприятии американцев с нацизмом. И в этот момент Дартмутский ректор даже не понял, что произошло после этой статьи. Но вот в ту неделю, которая прошла между бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, все передовицы американских газет делили первые полосы, значит, между травлей Дартмутского ректора и сообщением о бомбардировке. Потому что в этот момент люди, которые знали этого ректора, были с ним в приятельских отношениях, люди, у которых он учил, учились их дети у него в университете, вдруг поняли, что нацизм-то оказывается как символ абсолютного зла. Вот он у нас здесь. То есть он еще умудрился процитировать источник, который был одним из источников вдохновения Геббельса. И все. То же самое позднее произойдет с Никсоном, да, при его импичменте. То есть вот это как раз ситуация, когда что-то становится абсолютным злом, и все, что с этим хоть каким-то образом, либо по аналогии, либо по смежности, как в случае с метонимией, связано, тоже записывается туда. Маленькая иллюстрация. Когда Джанго освобожденный вышел в эфир.
В эфир, да. Мы его ждали. Да, он...
У меня второй эфир за сегодня, поэтому я уже тоже вышел в тираж в эфир. Значит, то знаете, что обычно продаются фигурки. Они продаются очень хорошо. И компания, типа вот Weinstein Company, зарабатывали на фигурках, чем на самих фильмах иногда. Но тут, значит, появляются в продаже фигурки Джанго Освобожденного. И пока один из проповедников баптистов не говорит: а ничего, что вы продолжаете торговать рабами, что это же фигурка кого? Ну, то есть, это вы что сделали? То есть, и куча людей, которые до этого прекрасно купили за $99 эти коллекционные фигурки, с ужасом такие: мы что, получается, только что купили раба? Да, то есть, и все, и падает вот это ощущение осквернения, приносятся извинения, потому что произошло так называемое семиотическое смещение. Есть такое понятие у семиотиков треугольник Огдена-Ричардса. Это очень просто объяснить. Я произношу слово «кошка», это означаемое. Какая-нибудь кошка пушистая, вернее, это означающее. Кошка пушистая – это означаемое. Вот отношение между словом «кошка» и «реальной кошкой» или классом кошек – это отношение между знаком и означаемым. Но есть еще целый набор коннотаций, который с этим связан. Если у вас нет аллергии на котов, и вы, предположим, каким-нибудь религиозным соображением не являетесь закоренелым котоненавистником, то вот у вас появляется треугольник между означаемым, означающим и вот набором коннотаций, которые с этим связаны. Теперь смотрите, у нас есть знак, который называется символ. Это Джанго, как он изображен в фильме, это персонаж. Он обозначает очень травматичную, очень сильно занесенную в каталог сакрального нечистого тему рабства. Есть коннотации. Рабы – это те, кого продают и покупают. А вот появляется знак второго порядка – фигурка Джанго. А фигурку продают и покупают. И теперь коннотации рабства распространяются не только на героя, но и на изображение героя. Вот это совпадение двух смещений, смещение по линии означаемого, означающего, и перенос коннотаций приводит к всплеску. Да? И в этот момент один из проповедников говорит: странно, а вот когда они сняли фильм про Холокост «Бесславные ублюдки», что-то я не помню, чтобы они продавали фигурки узников концлагерей. Во-первых, фигурки главной героини, которая чудом избегает Холокоста в фильме «Бесславные ублюдки», продавались, и никаких проблем ни у кого не вызвало, потому что нет такой коннотации с узниками. Да, это не те, кого продавали и покупали. То есть дальше в силу своего воображения можно представить, что можно было бы изобразить в виде узников концлагерей, чтобы все взорвалось и вызвало тотальную ярость у огромных слоев населения. Но я не буду этого делать. То есть, потому что тогда, понятно, произойдет то же самое смещение, только теперь у нас с вами в эфире, это будет чудовищное оскорбление чувств людей. Вот как происходит пробой диэлектрика. Вот нужно, чтобы эта тема была перенесена в мир повседневности, оказалась проявлением, знаком зла повседневным, ну и дальше поток извинений, дальше поток ритуалов очищения, Дальше попытка восстановления границы между сакральным, нечистым и повседневным.
Сейчас про извинения я еще спрошу, это важный вопрос. Но чуть-чуть вернемся назад. То есть вот есть же вещи, которые есть события, есть слова, обозначающие какие-то события, которые суперважные, суперсложные, ну и так далее. Вот Холокост, да, там фашизм, например, еще что-то. Но мы же видим, как рабство, как люди в итоге начинают пихать это слово везде, где они видят хоть какой-нибудь признак того, что это можно хоть как-то сравнить. Натянув да. просто одно на другое.
Да, это как раз называется уже процедура рефрейминга. То, о чем мы сейчас с вами говорили на примере Олимпиады, церемонии открытия, вернее. Каким бы тяжелым символ ни был, является ли он символом добра или символом зла, он всегда доступен такого рода рефрейминг. За счет чего это происходит? Вот у нас есть два канала. Значит, осквернение. Мы сейчас пока говорим только про тот тип осквернения, который пробой диэлектрика, выход зла в повседневность. Первое – через метонимию. Что такое метонимия? Да, это не ты принял решение о начале геноцидальной атаки, но ты был в этом, ты был знаком с тем, кто принял это решение. Да, ты не принимал участие, но ты находился в том помещении, где это решение принималось. Поэтому на тебе лежит каинова печать, да, и тут дальше можно огромное количество вот таких метонимических переходов произвести, да, кто с кем пил вискарь, кто с кем здоровался за руку и так далее. То есть вот это как раз метонимия по смежности, когда сакральное и нечистое буквально демонстрирует свою контагиозность, заразность, распространяясь как вирус. Да, то есть ты взял деньги у этого – все. Ты здоровался с этим – все. Ты бухал с этим – все. Ты был в этом помещении, да, не в этот день, неважно, все, ты, значит, ты в него вхож, на тебе пятно. Вот это как раз через смежность передающаяся история. Между прочим, сакральное чистое тоже вполне себе используют метонимию, да, ритуал похорон героя. Вы приходите туда, вы там в этот момент. Да, вы не просто демонстрируете свою солидарность, вы не просто демонстрируете самому себе, с чем вы себя идентифицируете, но вы в этот момент находились там. Это вот такое важное изменение самоощущения почти на телесном уровне. Тут можно провести кучу аналогий с религией, но мы сейчас с вами говорим о том, что сакральное вполне может быть вне религии, оно гораздо шире.
Это действительно было так. Ну, то есть, если мы говорим, например, про похороны Навального, ну, я говорю, в смысле, про похороны Навального, где я была, там действительно было ощущение, что, несмотря на все горе, которое действительно никак нельзя отменить и все такое, все равно было ощущение причастности к чему-то такому, что вот... И это действительно на телесном уровне отражалось.
Это то, как сакральное, чистое и нечистое, супертелесная вещь, на самом деле. Какими бы рациональными мы себя не считали, да? Я тоже не думал, что я в прямом эфире буду биться в пароксизме ярости, да, сделав частью своего жизненного креда нейтрализацию подобного рода эффектов и их изучение. Но до определенной линии. Вот. И, конечно, но просто как все-таки исследователь, да, отходя на полшага назад обратно в метапозицию, обратите внимание на симметрию. Как метонимически, то есть через связь, через сопричастность, через физическое присутствие в каком-то месте рядом с кем, проявляет себя в профанном и сакральное чистое, когда вы приходите на похороны Навального, и сакральное нечистое, когда кто-то оказывается врагом рода человеческого, потому что где-то выпил не с тем, значит, виски, или взял не где-то не те деньги, или был знаком с кем-то. Да? То есть та же самая метонимическая логика переноса. Только в одном случае мы говорим о заразности, контагиозности, заражении, зло как инфекция. Да, зло как вирус. Вот. А в другом случае мы говорим о нисхождении благодати. Но это там, другая тема. Сейчас не рискну развить этот метафорический ряд, чтобы случайно не произвести десакрализацию. Но это одна логика. Да? Например, у Александра есть пример того, каким образом использовали в публичной риторике в Штатах в период, когда требовалось обоснование того, что на Балканах действия Югославской народной армии аналогичны действиям нацистов, были лагеря для перемещенных лиц, да, там было много всего. Да, был, я работал на Балканах 5 лет, например, мы инспектировали концлагерь Овчара недалеко от Вуковара. И нужно было убедить широкую общественность в том, что Югославская народная армия – это новый Третий Рейх. И тогда Симон Визенталь, который был абсолютным моральным авторитетом, который как раз связан с поиском нацистов, который прошел через Холокост, отправляется в качестве свидетеля и разговаривает с выжившими и говорит, да, то, что с ними сделали, это то, что с нами делали нацисты. Здесь получается двойная логика. По метонимии это тот же самый Визенталь, который был там и был там. Это один и тот же человек. Он имеет право сравнить эти две войны. А с другой стороны, по аналогии, эти как эти. Соответственно, вот у нас появляется мощнейший пробой диэлектрика и по аналогии, и через метонимию. По аналогии это чаще всего то, что связано с так называемым мимесисом, подражанием. Художественные акции, когда люди падают на мосту и изображают жертв бомбардировки в Газе. Это такое подражание. В этот момент могли бы сказать, это вообще-то профанация, то, что вы делаете. Это перенос, это вообще-то как бы опасная история, что это выглядит как то, что немножко издеваетесь. Но нет, потому что это как раз демонстрация того, что мы подобны жертвам, мы уподобляемся жертвам. Вот, пожалуйста. То есть это как раз действие по аналогии через подражание. Мимесис – это когда оно распространяется как вирус, когда оно идет… не мимесис, а посмертность, метонимия, распространяется как вирус. И в какой-то момент вы вдруг обнаруживаете, что профанного в вашем мире почти ничего не осталось. То есть у вас все пронизано либо благодатью от символов добра, и вы боитесь произвести какие-то высказывания, которые будут восприняты как профанация. Либо все пронизано заражением, скверной. Да, то есть она пробивается, она проходит через это. А дальше начинается пространство политической борьбы, где в ход идут метафоры, где в ход идут разного рода рефрейминги, когда нужно перетащить события X из региона профанного в регион сакрального чистого, например. Но это уже следующий этап. В конечном итоге все это устаканивается только на жизни следующего поколения. И то ненадолго. Не существует конвенций, которые недоступны пересмотру.
Кажется, будто если в жизни не остается профана, вот это какая-то не очень здоровая фигня. Но сейчас мы про это поговорили. Я сначала, первый раз, когда это сказали, я думаю, ну такого вообще не бывает, наверное. А потом я поняла, что вообще-то нет. Вообще-то вот я как раз живу, мы живем в том моменте, ну или, по крайней мере, я живу в той стране, где это все вообще в полный рост. Когда люди в каждом событии, в каждом плакате, в каждом слове, в каждом произошедшем чего-нибудь видят что-нибудь такое, хотя, ну как бы, многое из происходящего не имеет никакого второго значения, просто, ну, как бы оно произошло.
Абсолютно. И дальше это там можно об этом долго говорить, какую роль социальные сети в этом всем сыграли. У нас уже был с вами такой разговор. Можно говорить, в какой мере изменение каналов получения информации, типа от телевизионных каналов до телеграм-каналов, сыграло в этом роль. Но на самом деле это было всегда. То есть это как раз такая константа всех человеческих обществ. Поддержание границы между сакральным и профанным. Граница это при этом подвижна. Граница между сакральным чистым и сакральным нечистым оказывается куда более уязвима. Вот про это у моего друга и коллеги Димы Куракина есть отличная статья про амбивалентность сакрального, где он как раз анализирует разные теоретические подходы, которые позволяют схватить вот эту идею. Да, того, в какой момент граница между сакральным чистым и сакральным нечистым оказывается проницаема. Но при этом и граница между сакральным и профанным тоже проницаема. Через вот это вот кумулятивный зашквар, через нагнетание, увеличение объектов, событий, людей, действий, которые относятся к категории либо обрезвляемого, либо наоборот коллективно порицаемого, мы и сужаем, и ограничиваем сферу разговора, да, сферу тех объектов, событий, людей, мы все любим сплетничать, которые доступны обсуждению. Не обязательно осуждению или героизации, а обсуждению. Поэтому в какой-то момент... Единственное, что успокаивает во всей этой истории, то, что это всегда периодическое. Это всегда временное событие. Что в конечном итоге повседневный мир восстанавливается. Он берет реванш. И реванш повседневности, он по-разному происходит, с разными последствиями.
Ладно. Черт возьми, у нас остается 10 минут, у меня еще полно вопросов. Ну, хорошо. Я еще про табу хотела спросить меня, потому что у нас все-таки есть это слово в заголовке. Мне все, часто казалось, что, ну, потому что я женщина, и мне всегда казалось, что большая часть табу связана именно с женщинами, и вещи, которые нельзя обсуждать, имеется в виду сакральное, там, плохое, да, нечистое, оно связано с нами, с женщинами. То есть нельзя обсуждать менструацию, нельзя обсуждать роды, нельзя обсуждать секс, нельзя обсуждать вот это вот все то, что якобы должно, нельзя обсуждать домашнее насилие, потому что оно происходит дома, и все, что происходит дома, нельзя обсуждать. Ну и так далее. Вот. Мне казалось, что все вот, вот табу — это скорее вот про какие-то темы, которые нельзя обсуждать, потому что, ну, это вообще стыдно даже говорить об этом. Часть заболеваний, которые табу, потому что нельзя обсуждать заболевания, там, связанные, не знаю, там, с много чем, на самом деле, там, ну и так далее. Вот.
Ну, да, я понимаю, это гендерный вопрос, но вот поскольку мало времени, у меня остается тогда список литературы. Во-первых, замечательная книжка Джорджа Лакоффа, лингвиста, которая называется «Женщины. Огонь и опасные вещи». О том, что не просто так они попадают, могут обозначаться одним словом. И табу, конечно же, сильно связано с женщинами, но это тоже обоюдоострый меч. То есть, с одной стороны, те табу, которые связаны с, в патриархальных обществах особенно, с ролью женщины, что ей, оказывается, нельзя гораздо больше, чем мужчинам. Отсюда, как следствие, вот, собственно, идея пашероб, да, такого стыда, очень кавказский концепт, который, что это стыдно. Но с другой стороны, поскольку в тех же самых патриархальных обществах существует почти полное совпадение мужского, женского, публичного, приватного, то есть публичная жизнь – это мужская, а именно публичная сфера – всегда является наиболее жестко регламентированной и табуированной, что можно сказать, что нельзя сказать. Типа, это ты дома у себя такое говорить будешь. Да? То тут есть вопросы. Да? Просто это два разных типа табуирования. Их, соответственно, да, по-разному устроены ритуалы искупления, извинения, восстановления границы между сакральным и профанным. Да, то есть не знали, что так нельзя делать. Как следствие, да, у нас появляется то, что вот эта идея, что эмансипация, рационализация, прогресс человеческого общества, он связан со все большим и большим снятием архаичных ограничений, запретов. Но выясняется, что наоборот. Что прогресс как раз связан с увеличением числа запретов. Он связан со все большим и большим табуированием. Вопреки тому, что говорили классики нашей дисциплины, которые свято верили, что они находятся на заре тотального расколдовывания мира, как называл это Макс Вебер, тотальной рационализации, когда больше не остается вот этих всех ваших мистических норм, да, там, скрытых, которые нельзя проговорить. Нет, все можно проговорить. Выясняется, что нет. Выясняется, что не так далеко мы ушли в этом процессе рационализации.
Я бы даже сказала, что мы периодически возвращаемся обратно большими скачками. Раз уж вы заговорили про прогресс, но ведь техника, которая появлялась и меняла мир полностью, она же тоже была чем-то сакральным. Да, то есть не понимаешь, как работает, это просто же вообще что-то магическое.
Ну вот, собственно, Джеффри Александеру, которого я часто упоминаю, ну все, мы заканчиваем с циклом культур социологии и будем уже с другими авторами, а то все это уже я уже сам себе хочу сказать, иди почитай уже других поэтов. У него есть как раз еще одна статья, которая называется «Сакральная и профанная информационная машина», где он упорядочил то, как освещалась тема компьютеров буквально с самых первых публикаций 40-х годов и до 80-х. Соответственно, как только первая публикация появляется, в ней присутствуют все коды сакрального чистого. Машина даст ответы на вопросы человечества, которые накопились у человечества за всю историю его существования. Да? Видимо, ответ будет 42. Там есть очень четкое описание границы. Мы побывали на открытии этой машины, и мы видели, как, спускаясь в подвал, где в кондиционированном помещении за звукоизолированными панелями содержится огромный мозг электронный. Да? То есть вот в целом там все коды сакрального присутствовали, и героизация, и обожествление, и отделение от мира простецов. И прогноз про то, что очень скоро люди, обслуживающие компьютеры, станут новыми жрецами, которые получат доступ к тому, к чему у простых людей смертных доступа не будет. Вот. Но уже буквально через полгода появляется следующая статья, потому что нет, это сакральное нечистое. Оно отнимет у человека свободу воли. Оно уподобит человека винтику механизма. То есть оно убьет искусство, оно убьет науку. То есть, и дальше, потому что это только исполнение, там не может быть творчества, и главное, там нет сострадания. Еще очень важная фраза. И вот он описывает эту борьбу за то, чтобы компьютер то в сакральное чистое, то в сакральное нечистое. Вот они, значит, туда-сюда его гоняют. Пока он не становится миниатюрным относительно, то есть персональным, и с этого момента интерес к нему стремительно пропадает. Все, это просто профанный инструмент. Сегодня ровно ту же траекторию описывают дискуссии на тему искусственного интеллекта.
Да, я как раз хотела сказать, что причем уже несколько, ну, какое-то, сколько-то количество лет, где когда только заговорили про это, первый вопрос, который задают все журналисты, а что искусственный интеллект нас заменит, и мы больше вот, сколько профессий исчезнет, когда...
Ну, это так называемая, да, кривая Осборна-Фрея, когда они дали прогноз, что вот эти профессии исчезнут, останутся только самые высокооплачиваемые, потому что там требуется креативность, которую нельзя заменить. И самые низкооплачиваемые, потому что, ну, пока искусственный интеллект крайне плохо подметает двор. В общем, кривая Осборна-Фрея поплыла почти сразу же после того, как ее произвели. Потом 2017 год – это дебаты в Европарламенте, где техника окончательно вписывается в качестве одного из приоритетных вопросов европейской политики. И там выделяются три фракции, которые не совпадают с традиционным делением правого-левого. Отдельный интересный разговор про технику. И вот сейчас у нас появляется следующий виток. Да, уже закрыли церковь искусственного интеллекта, а была церковь божественного искусственного интеллекта, Way of the Future называлась она. Но это не последний виток. То есть эта вот спираль, она будет все больше и больше раскручиваться до тех пор, пока это не станет просто очередным профанным объектом.
Классно. У нас есть еще буквально 3 минутки. Я хотела быстренько спросить про ритуал очищения. Вот если мы возьмем нынешний мир, особенно в России, я понимаю, что Россию, так сказать, сейчас, наверное... Ну ладно, неважно, Россию, потому что здесь очень много этих случаев, когда людей травят и заставляют извиняться. Вот этот ритуал публичного унижения и публичного извинения, это вот то, что мы сейчас в России имеем в качестве ритуала очищения человека падшего. И этот,
ну... в этом-то и тут надо просто развести это 2 очень разных жанра. Публичное извинение на камеру является актом публичного унижения. Это как раз никакого отношения к извинению не имеет. То есть это одностороннее действие, которое...
Наказание. Показать...
Да, это наказание. То, что вот мы его локализовали, мы его номинировали в качестве скверного, да, и вот скверное признает, что оно скверное, и извиняется за это. Никакого отношения к ритуалу извинения это не имеет. Да, вот это просто аспект коллективного забивания камнями и его кульминация. А публичное извинение как признание своей вины, которое происходит в американской публичной сфере там, ежечасно, это другой атрибут, да, другое действие. Это когда человек пытается показать, что да, я случайно прикоснулся к чему-то, что вы все считаете абсолютным злом, поэтому я сейчас публично буду мыть руки для того, чтобы вы убедились, что на мне эта зараза не прилипла. Ну и дальше есть куча стёба над этими извинениями, но вот это уже ритуал. В этом смысле это акт наказания. Там вот избиение этого человека перед тем, как он извиняется на камеру, это ритуал, а не само извинение. А здесь это... извинения и есть ритуал, которое призвано восстановить границу. Но при этом мы же понимаем, что чем больше такого рода ритуалов повсюду становится, потому что у вас расширяется список потенциальных источников осквернения, соответственно, больше ритуалов очищения. Закономерно, логично. Да? При таком списке Аристарк было бы сложно. Вот у вас уже там появляются... Значит, я буквально за 3 минуты до эфира открываю Facebook. Первое. Призыв моего коллеги из Кембриджа немедленно перестать пожимать руки тем из вроде как антипутинских, вроде как либеральных, влиятельных лидеров общественного мнения, если они публично не признали климатические изменения и к тому же, не дай бог, транслируют страшную ересь о том, что климатических изменений не существует.
Мне кажется, в этот момент... на тот же пост практически, ну или, по крайней мере, последствия. Я тоже читала эту прекрасную историю.
Ну, то есть... Да, я, разумеется, верю в климатическое изменение. Теперь для того, чтобы продолжать верить в климатические изменения, я должен срочно перестать разговаривать с теми, кто в них не верит, да еще и позволяет себе это публично говорить. Это ритуал. Вот это аборигенство такое прям настоящее, дюргеймовское. Ну и подобного рода там каждый третий пост. Да, там Человек приносит извинения за то, что выразил публично разочарование в переименовании улиц. Да, потому что я, испытывая боль за русскую культуру, то, что теперь улицы Льва Толстого и Пушкина будут переименованы, я проявил чудовищную нечувствительность к тому, что это как бы не мое собачье дело. Так вот, публично говорю, да, мне по этому поводу, ну, это не мое собачье дело. Это попытка восстановления моральных настроек. Попытки, то есть границ между сакральным и профанным, между сакральным чистым, сакральным нечистым, они не бывают без жертв. Они не бывают без... То есть в лучшем случае это будет забивание камнями в Фейсбуке. Но в целом, мы не так далеко ушли от ритуалов публичного забивания камня, как нам бы хотелось верить.
Я как-то вот не подозревала, что «Зашквар» и «Табу» у нас будет тема, в которой я не успею задать все свои вопросы. Вот, поэтому...
Меня было не остановить, прошу прощения.
Просто она оказалась большой, у меня еще много вопросов, потому что я, слушая вас, поняла, что тут у меня еще пара есть примеров. Вот, поэтому каким-то темам мы будем иногда возвращаться, но вот через 2 недели обещаем уйти из культуры социологии и с какими-то другими авторами прийти, но список литературы к этой программе мы обязательно сделаем. Все, на этом все. Спасибо большое. Это была программа «Понятия» Виктора Ваштайна, Ирина Воробьева. Пока.
Спасибо.